Мир вам всем.
Братья и сестры, также приветствие наших слушателей, которые присоединяются к нам. Мы собрались все на библейский час, так что возьмем слово Господне, будем читать сегодня. В последнее время отмечаем акцент на жизнь тех, которые мы можем назвать святых. Сегодня посвящен день в католической церкви, день или святого Патрика. Был такой человек, который жил. Мы не знаем. Многие из этих, которые их не католическая церковь отмечает их жизнь, действительно, наверное, были верующие люди, хотя мы не знаем. Но если читать их биографии, многие из них жили действительно жизнью, которую мы можем сказать, были верующие люди. В Старом Завете мы называем или встречаем также людей, которые жили для Господа. Они были старозаветные святые. В Новом Завете многие послания апостол Павел, когда пишет, он называет или адресует в церковь одну или другую, называет верующих людей святыми. Бог нас называет святыми тогда, когда Он очистил нас кровью Иисуса Христа, искупил нас от наших грехов, и через этот процесс мы становимся святыми людьми. Хотя наше освящение или наша святость, она проявляется часто в нашей жизни в прогрессивной форме. В день, когда мы познали Господа, мы начинаем ходить с Господом. Бог сказал Аврааму, когда Он его призвал, «Ходи предо мной». И Авраам в своей жизни ходил перед Господом и учился от Господа все ближе и ближе ходить с Ним и надеяться, и уповать на Него, и верить в Его, и в обещания, и обетования, которые Господь даровал ему. Исаак, Иаков, другие мужи веры. С этими людьми Бог говорил. Бог говорил в Старом Завете с людьми немножко в другой форме, чем Он говорит нам сегодня через Слово Свое, которое записано. Запомните это слово «записано», потому что сейчас мы имеем рекорд, напечатано, написано, сохранено то, что Бог говорил через мужей веры. В то время они слышали в какой-то форме голос Божий. Ихняя жизнь, ихняя вера дана нам в наставление и в пример, чтобы мы следовали примеру тех, которые жили раньше нас, особенно те примеры, которые учат нас ходить с Господом. А если в их жизни было то, что было неугодно Господу, это тоже дано нам для в пример, чтобы мы не поступали так, чтобы мы не повторяли те грехи, те ошибки, те прошибки, что они сделали. Пару недель тому назад мы две недели имели гостей, мы оканчивали книгу «Бытие. Жизнь Иосифа». Прочитаем последний стих этой книги для контекста. Там написано 26 стих. «Умер Иосиф 110 лет, и побальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Книга «Бытие» наполнена словом «смерть». Адам умер. Другие умирали, 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 умирали. Книга «Бытие» оканчивается смертью Иосифа. Но обратите внимание на это слово, куда его положили. В ковчег. Я думаю, мы когда на похороны, мы недавно имели похороны, здесь мы видели не ковчег, а видели гроб. Можно сказать, что это то же самое слово. Но ковчег имеет для верующих людей особенное значение. Для Ноя ковчег, или в Новом Завете, духовное значение ковчег, мы в Иисусе Христе, точно так, как Ной был в ковчеге. И несмотря на то, что снаружи была буря, он в ковчеге прошел через бурю и остался живой. Ковчег, я думаю, говорит нам не за смерть, а напоминает нам за жизнь вечную. Последние слова Иосифа были: «Не оставьте мои кости в Египте, а вынесите его и погребите меня в земле обетованной, которую Бог обещал нашему народу». По-английски потребляется слово «гроб» в переводе. Думаю, русский перевод более точно перевели смысл того, что Иосиф хотел сказать. И спустя 400 лет мы обратили внимание, действительно, израильский народ вынесли Моисей, вынесли эти кости, они его потом привели. Почему я вспоминаю это? Потому что в Старом Завете, когда мы говорим за вечную жизнь, когда мы говорим за Иосифа, Иаков то же самое он сказал, чтобы приказал своим, повелел своим сыновьям, чтобы его погребли в пещере, которая была куплена для этого, где Авраам был похоронен. Когда мы читаем книгу «Исход», следующую книгу в Библии, и все примеры, которые мы там будем видеть, жизнь людей, которые верили Господу, мы видим, что Боги, мы знаем исторически, мы когда-то проходили коротко книгу «Исход», но Бог искупил и избавил свой народ и вывел их из Египта. Это же вы подумали, где мы еще в Старом Завете находим слово «искупление» или «искупитель». И вспомни мужа веры, который потреблял это слово, и который заповедовал не о костях своих, но за слова свои, чтобы они были написаны в книге, чтобы навсегда они остались в рекорде в Слове Господнем. Этот человек был Иов. Мы не очень много знаем за Иова в историческом контексте, так как мы знаем за Авраама или Исаака или Иакова. Это история израильского народа. Но в Слове Господне мы находим, что Иов был, по крайней мере, то, что мы находим, написано первый, который потреблял слово «мой искупитель». И это новозаветнее слово. Авраам, он, Исаак, Иаков, они поклонялись, они жертвы приносили единственному, истинному, живому Богу. Они понимали жертвоприношение. В откровении, которое Бог говорил с Иовом, и мы много случаев встречаем в книге Иова, где Бог говорил с Иовом, он говорит: «Встань, припоясшийся, как муж». То слово обозначает «будь мужчиной». «Встань перед мной, я буду с тобой говорить, как с человеком». Солдат, когда приходит офицер, генерал должен стоять стройно, ровно перед ним, смотреть ему в глаза и слушать то, что ему будет офицер говорить, повеление его. Бог сказал много раз Иову: «Встань, припоясшийся». Не встань перед мною, так как ты с кровати встал, а приготовься. Когда мы приходим слушать Слово Господне, мы должны приготовить сердце наше, когда мы сюда приходим. Не просто выскочить с постели и прибежать сюда. Так что мы знаем, что Бог, Он говорил с Иовом точно примерно в такой же форме, как Он говорил и с Адамом, и с Авраамом, и с другими мужьями веры. Когда Моисей писал книгу «Исход», это было избавление израильского народа от рабства, в котором они нашли себя спустя 400 лет после того, как Иосиф умер. Но более правильно мы могли бы написать тему книги «Исход» – это искупление кровью Агнца народа израильского. Хотя книга «Исход» – это буквальное физическое избавление было от рабства, но символизм этой книги говорит нам за искупление, которое пророчески и символически показывало на крест Иисуса Христа. Агнец Божий кровь свою пролил, и косяки дверей нам напоминают форму креста, хотя мы не знаем точно, на каком кресте Иисус Христос умер. Традиционно, так как мы видим картинки или другая форма какая-то, но косяки дверей были помазаны кровью, это тоже показывает нам, частично показывает на Иисуса Христа. Прочитаем с 19 главе, я дошел до текста нашего Иов. Книга Иов, почти посередине Библии, мы когда-то с братом Мартычком проходили, так что я уверен, что она у вас
отмечено, стихи некоторые, вы знаете, где это место. 19 глава, середина этой книги, начнем с 23 стиха. «Ой, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным, на вечное время на камне вырезано было. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, стаивает сердце мое в груди моей».
23 стих. Желание Иова. И в какой-то форме, может быть, это его завещание. Это то, что он кому-то повелел. Оно здесь написано. Значит, тот, кто слышал его желание, здесь написал его свидетельство. Какое свидетельство мы пишем или повелели, чтобы о нас написали? Может быть, на плитке, на кладбище. Вы на кладбище когда-нибудь ходили и читали, что на плитках написано? Можно биографию человека сразу понять то, что там было написано. Иов желал, чтобы о нем было что-то записано. И он нам здесь передал свое свидетельство.
О, если бы записано, это говорит за ту мысль, что Иов хотел, чтобы его слова, которые он сказал устами своей, они остались в рекорде. Желаем ли мы всегда, чтобы наши слова запоминали люди, то, что мы говорим? Это напоминает нам о том, насколько серьезно Господь сказал, что за каждое слово мы дадим отчет, который мы говорим, не так ли? Если есть слова или мысли, помышления, которые мы говорим, чтобы мы не желали, чтобы остались они в рекорде, то должны быть осторожны и продуманно говорить, чтобы то, что мы размышляем в разуме нашем, и то, что язык наш говорит, чтобы язык был присоединен к мыслям нашим. Но у Бога все записывается. Так что будем и это помнить. У Бога книга записывает все. Но Иов хотел, чтобы его слова были записаны в том контексте, чтобы они были сохранены в библиотеке. Слово «Библия» это обозначает библиотека, и его слова в библиотеке Господней сохранились. Так что, во-первых, мы видим в этом 23 стихе его желание, чтобы записаны были его слова. Второе. Когда мы говорим слова, то часто не только люди, которым мы говорим, забывают слова наши, но часто мы сами забываем слова, которые мы говорим. Чтобы сохранились слова, надо их записать. И когда они записаны, тогда, во-первых, мы не забываем их, а во-вторых, тогда то, что написано, уже очень трудно изменить то, что написано. Значение слов меняется. Возьмите словарь современный этого года, 13-го года, и возьмите словарь 100 лет тому назад, и многие слова поменяли значение. По-английски слово «радостно», «гей», оно в Библии английской потребляется, которое было переведено 500 лет тому назад скоро, больше 400 лет. Сегодня это слово имеет совсем другое обозначение. И это слово сейчас пришлось из Библии переписать и другое слово употребить, которое более современное слово описывает радостного человека, который радуется в Господе. А если взять слово, это, которое имело значение радость 400 лет назад и сегодня, то страх и ужас, во что это слово превратилось. Так что, когда Бог сказал слово свое, оно не изменяется. Вовеки оно вечное, оно неизменное, оно истина. Иов хотел, чтобы его свидетельство было здесь написано, начертано, чтобы оно никогда не изменилось. То, что он хотел передать нашему поколению спустя 4000 лет которое прошло с тех пор. Во-вторых, здесь он говорит, что если бы мои слова были написаны в книге, есть компании, которые только занимаются этим делом, типографией, печатные компании, которые печатают книги. Мы на прошлой неделе были на съезде, и там один из братьев, я не помню, кто сказал, около 500 тысяч книг каждый год печатается. Каждый год! И сколько из них мы можем прочитать? Ну, может быть, мы пару прочитаем за год. Значит, большинство, все, что пишется, где-то оно существует, и мы не знаем, не читали. Но здесь то, что сказал Иов, записано было и дошло до наших дней. Почему? Потому что он свидетельствует за истинного живого Искупителя, который до сих пор тоже живой. Мы поговорим за это немножко дальше. Во-первых, он хотел, чтобы его слова были записаны. И не просто записаны, но в особенную книгу были записаны. И дальше он здесь говорит, чтобы они были резцом железным написаны, как на камне. Камень считался на то время самое твердое, что было. И если бы на камне было написано, он мог сказать, что оно останется на много лет. Но пойдите даже на кладбище, старое кладбище, пару сот лет, и уже стерлись памятники, которые были на камне написаны. Что-то более прочное надо. Слова человека, они быстро забываются, теряются, но Слово Господне пребывает вовек. И это тот контекст, который он здесь пишет, говорит в 24 стихе, говорит, на вечное время. Свидетельство его не менялось. Он не имел сегодня веру и завтра не имел. Этот человек, он верил в самых суровых ситуациях своей жизни. Он имел веру и он свидетельствовал о ней. И это записано до наших дней. Из 25 стиха начинается его свидетельство и те слова, которые он сказал. И самое первое, что я хочу, чтобы мы обратили внимание, это является то, что Иов, он верил в личного Искупителя. Я знаю, Искупитель мой жив. Давид, когда писал за пастыря, он писал за своего личного пастыря. Господь, пастырь мой. Я не буду нуждаться и так далее, потому что он своим пастырем, который ведет его. Господь о себе сказал, что я пастырь добрый, из руки моей никто моих не может похитить. Иов, он верил, он имел веру в личного Искупителя. А в наших словах, если можно описать жизнь коротко, или биографии Иова, это был человек, который имел на то время, когда и там, где он жил, в том районе, где он жил, он имел абсолютно все. Он был, по нашим словам, самый богатый человек, возможно, в своем городе, на том месте. Большую семью имел, богатство имел. Это был человек, который абсолютно все имел, и в то же самое время это был человек, который абсолютно все потерял. Даже, можно сказать, он был почти при смерти. В том ситуации, в той ситуации, в котором мы находим его в первой главе этой книги. Детей потерял, богатство потерял. Жена еще была, но чуть-чуть уже теряет он ее. И мы знаем эту историю. Его друзья приходят к нему. Три друга пришли. И что могли эти друзья сказать ему? И что записано в Священном Писании, слова, которые они говорили, можно суммировать очень коротко. По-английски говорят «I'm sorry». Когда что-то случается трагическое, всегда люди говорят «I'm sorry», извиняюсь. Почему нам извиняться, когда Бог делает свое дело в жизни человека? Иов так он не смотрел на это. Он имел живую веру, он знал, что его Искупитель живой. И он не понимал, почему он в такой ситуации. Но он верил. Его друзья только могли выразить ему какое-то сочувствие, когда он страдал. он беседовал с своими друзьями, Бог с ним говорил. Бывали моменты, когда мы читаем книгу Иова, что казалось, что, может быть, вера Иова ослабевает, так кажется иногда в некоторых его словах. Но здесь, посередине этой книги, он с победой говорит это выражение: «Я знаю». Он не только верил в Искупителя, который живой, который живет, и все, что обозначает Искупитель в духовном смысле. Израиля Моисей вывел из Египта, книга Исход говорит за физическое избавление от рабства. Но когда Иов потребляет слово «Искупитель», он говорит в духовном смысле. Он знал своего Искупителя не потому, что он его физически даст ему выздоровление от того недуга, который он имел, или восстановит его семью, или богатство его. Нет, он в духовном смысле, так как мы понимаем, знал, кто такой его Искупитель. Но обратите внимание на уверенность его. Он говорит: «Я знаю». Мы должны знать те истины, которые мы верим. На этой неделе, вы знаете, католическая церковь избрала себе нового лидера, нового папу с Аргентины. Аргентинцы наши, это для страны, это честь какая-то в смысле человеческом. Но я обратил внимание, что пресса только ставила один акцент на его избрание. Это человек другого века, который несовременно понимает культуру, в которой мы живем. Он верит, что человека Бог сотворил, мы не продукт эволюции. И с таким сарказмом говорили на эту тему. Он верит, что жизнь начинает от зачатия и кончается смертью. Не тогда, когда врачи или кто-то другой прекращает смерть неворожденного или старого человека, который при смерти живет. Этот поп, говорят они, он живет в каком-то другой эре, в другой культуре какой-то. Говорили, что он не осознает, что женщины должны иметь равноправие в церкви, руководить церковь. И многие другие пункты, с которыми мы были бы согласны с точки зрения Библии. Но я хочу обратить вот что внимание, что ему в ответ, этому репортеру, сказали: «Мы иначе не можем говорить, как то, во что мы верим. Это наша вера, это наша догма. Если мы говорим за церемонию, если мы говорим за форму служения, на это можно обратить внимание и, может быть, поменять». Говорю, но то, что мы верим, наша вера основана на то, что мы верим, это не меняется, это догма, это учение церкви. И он правильно делает, что он стоит за это, не изменяет свое мнение. Но я хочу этот вопрос немножко глубже нам задать, потому что мы можем верить не в то, что спасает нас. Да, мы можем сказать, что поп, он держится догму католической церкви, но, может быть, не все, во что они верят, оно приводит ко спасению. Есть вера не спасательная. Есть покаяние, которое не спасает человека. Есть осожалевание за грех, которое не спасательное. Вспомните Иакова, Исава. Вспомните Иуду. Вспомните других в Слове Господнем. В контраст с этим есть догма, есть вера, есть истинная, которая неизменная, которую мы находим в Священном Писании. Иов знал, я знаю, что Искупитель мой жив. Апостол Павел пишет, говорит, я знаю, в кого я уверовал. Когда мы читаем книгу или послание к евреям, 6 глава, 19 стих, это свидетельство за веру Иова. Он говорит, здесь писатель, апостол Павел к евреям, пишет, наша надежда, 19 стих, говорится, она для души, она является как якорь, безопасный
и крепкие, она входит внутренняя за завесу. О чем это говорит? Кто туда зашел, в святое святых, впервые и открыл нам путь туда? Сам наш первосвященник Иисус Христос. И наша надежда, и наша вера на том, что Он совершил ради нас. Он наш Искупитель, Он наш Спаситель, и в Его верил Иов. И Он знал, Его вера была живая.
Фенни Красби, слепая музыкантка, написала гимн, который мы часто поем. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет Он дать, как же приятно им обладать». Другой гимн мы поем: «Я знаю, в кого я верю, никто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет». Еще мы поем гимн: «Построил на крови Христа навек надежду я свою, других имен не признаю, лишь верю только имени Христу». Знаменитые слова, которые основаны на этих текстах Писания, которые мы сейчас читаем. Когда мы говорим за веру Иова, когда мы говорим за историю или биографию Иова, мы не так уж много знаем за него. Первая глава, первый стих немножко описывает нам этого человека. Написано: «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был этот человек непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Это то, что о нем написано. То, что он сказал, описано. Он написал: «Я знаю моего Искупителя, и что он жив», и так далее. Где была земля Уц, мы точно не знаем, но это было где-то в Палестине, в Среднем Востоке. Мы читаем в 10 главе родословия, которое там много имен есть. Иногда, когда мы копаемся там, мы можем немножко биографические информации найти. У Сима был внук один, его имя было Уц. И мы не знаем, если это тот же самый человек, который, исторически говорят, он основал город Дамаск, один из самых старых городов в Среднем Востоке. Но, возможно, это была земля Уца, которая здесь написана. Мы должны делать контекст с этого. В 22 главе книги «Бытие» мы читаем немножко короткую родословию. У Авраама был брат Нахор, у него родился сын Елифаз. Кто был Елифаз? Он был, или по крайней мере имя одного из друзей Иова, которые пришли, чтобы ободрить его, когда он заболел. Так что больше мы не знаем слова Господнего, мы очень мало знаем, где и когда жил Иов, но мы можем предполагать, что он жил в одни патриархов. Он жил, наверное, был он ровесником, или он был, может быть, в то время, когда Авраам, Исаак и Иаков жили, и, может быть, по возрасту был как Иаков, мы не знаем. Мы знаем, когда мы читаем последние стихи книги Иова, сколько лет прожил Иов после этих событий? 140 лет. И он увидел своих детей и внуков до четвертого поколения. Сколько ему лет было, когда это произошло, мы не знаем, но если он был взрослым человеком, богатым, имел уже 10 детей, 7 сыновей, 3 дочерей, пускай ему было 30 или 40 лет, но мы видим, что Иов жил приблизительно 200 лет, наверное, своей жизни до смерти своей. Это было время патриархов, это было отцов веры. Так что он жил в это время. Но обратите внимание, что он жил до того времени, как Израиль попал в плен в Египет, и до того, как написано было Пятикнижие Моисеем. Так что мы можем ожидать и думать, что это случилось все в те дни, когда жили эти мужи веры. Если действительно родословие читать, то мы можем предполагать, что Иов, возможно, даже был из рода Авраамова, возможно. Один из тех племен, которые произошли от других сыновей Авраамовых. Но мы можем сделать вывод то, что он жил в Среднем Востоке, и он знал о Боге не только о том, что передано было от Адама и до его, но, возможно, он встречался, может быть, мы не знаем, с теми, которые имели контакт с Авраамом, с Исааком, Иаковым. Помните, Моисей потом взял свою жену. Это тоже были родственники, которые произошли от Авраама, которые знали за живого Бога. И мы не знаем, где или как, или когда Иов впервые услышал о Боге, но он знал за Бога. Этот человек был верующий человек. Дальше мы в той главе читаем первое, что он приносил жертвы всесожжения Богу не только за себя, но ради за детей своих. Всесожжение – это была особенная жертва посвящения. Это была жертва, в котором человек посвящал себя полностью на служение Богу. Так что в старом заветном контексте, который Бог заповедовал Адаму, что должна быть заместительная кровяная жертва агнца за грех, Иов понимал этот контекст этого. Но я хочу нам предложить, что он еще более глубокое имел значение или знание. «Я знаю, Искупитель мой жив». Это говорит нам о том, что подобно так, как Бог являлся Аврааму, Исааку, Иакову, другим мужьям веры, подобно так, как Бог явился Еноху. Помните пророчество Еноха? Мы говорили за Еноха. Он был восхищен Господу. И он что? Он проповедовал, его проповедь записана нам – книги и послания Иуда. Он проповедовал за второе пришествие Иисуса Христа и за суд грядущий Господа. Откуда он это получил? Он это получил через откровение от Бога. Откуда Иов узнал за Искупителя и за заместительную жертву Искупителя Иисуса Христа? Это слово в Библии описывает нам и говорит нам за Иисуса Христа. Не просто общее слово «Бог», а это личное слово за Искупителя, Спасителя, которое в Новом Завете мы знаем, он открылся нам. И он где-то когда-то в своей жизни имел откровение от Бога. Бог с ним говорил, и не все здесь написано детально, как Бог ему открылся. Но мы видим, что он пришел к вере, он осознавал, что он грешный, он каялся в своих грехах, мы имеем рекорд этого в этой книге. И он имел личную веру в своего личного, живого, живущего Искупителя. Знание и вера, они совместно всегда идут в Слове Господнем. Исход, как я уже сказал, еще не было написано. Так что идея или принцип, или идея, то, что Израиль праздновал Пасху и овцу, и по-английски слово для Пасхи – Passover. Это буквально обозначает, что ангел Божий прошел мимо тех домов, на которых косяки дверей были кровью покрыты. Так что Иов еще не знал за это, но он имел откровение от Бога. Избавление Израиля от рабства в Египте, которое описано в книге «Исход», это было буквальное, как я сказал, и физическое избавление от рабства. И как Бог совершил это избавление? Не просто кровью агнца, потому что кровь агнца говорит нам запрещение грехов, которые Господь должен был принести, когда Он умер на кресте. Бог избавил свой народ с Египта силой своей. Показал силу свою и власть свою над фараоном, над Египтом. Крепкой своей рукой Он вывел Израиль из рабства. Избавил их в физическом смысле. Но это очень важная для нас картина, которая показывает нам символически наперед то, что Господь совершил для нас на кресте. Искупление от греха, то, что Господь сделал на кресте, оно тоже можно в пример взять, когда мы читаем историю Рут. Но там картина совсем другая. Там не силой Господь искупляет от греха, а там Ваз, он искупляет ее или выкупает ее.
Слово «искупление» говорит нам, и значение этого слова, это обозначает заплатить цену за что-то. В духовном смысле это обозначает заплатить цену за наш грех. И эта картина, когда Руф, она не была часть народа Господнего. Она была жена человека, который оставил обетованную землю, оставил обетование Господне и поселился там, где Израилю не надо было поселиться. Можно сказать, что он жил в грехе или был отступник в этот момент, когда он взял себе в жену Руф. Но Руф, она присоединилась к народу Господнему, она возвратилась с Ноемием в Вифлеем. И там Вааз, будучи родственником, выкупил ее. Почему? Знаете, был в Старом Завете закон, если человек умирал, его брат должен был восстановить его семью и выкупить долг, если был долг, чтобы вдова могла родить наследника, которому земля осталась бы. Потому что когда в книге Иисуса Навина разделилась земля всем коленам Израилем, каждая семья в Израиле получила участок земли. И эта земля должна была оставаться в семье на веки вечные. И не должны были в долг ее отдавать. И если человек попадал и терял свою землю, то родственник, самый близкий, должен был выкупить эту вдову. И это случилось в истории Руф. И эти две картины, избавление физическое от рабства в Египте и выкуп Руф, эти две картины показывают нам роль и функцию Искупителя Иисуса Христа. Иисус, конечно, был тот, который пришел и искупил нас. Он был то семя, которое было обещано Адаму и Еве. Это было то семя, которым Руф стала частью родословия Иисуса Христа. Через ее это пошло. Независимо от того, что она не была часть этого народа, она была далека от Бога. Она не имела ни надежды, ни участия, ни в обещаниях, ничего. Но она стала в этом. Это показывает нам искупительную милость Господню, которую Он предлагает всем людям. И Бог это открыл какими-то путями Иову. Иов это знал, и не только это знал он, но он верил этого. Факты он знал в голове своей, размышления свои он мог знать, но он веровал это сердцем своим. «Я знаю, Искупитель мой жив». Он осознавал, что он нуждался в Искупителе. Принести жертву всесожжения – это был акт поклонения перед Богом. Но осознавать, что сам Бог отдал себя в жертву за человека, заместительную, потому что наши жертвы Господу и ничего, что мы приносим Господу, не могут примирить нас с Богом. Это новая тайна, которую Бог открывает нам здесь в Священном Писании. Так что он знал, что Бог открылся ему и представил ему Искупителя личного, который живой. Второе, я хочу обратить наше внимание, здесь вторая часть 25 стиха. Мы видим, что он не только знает, что он имеет Искупителя, но он знает, что его Искупитель жив. Боги и идолы, которые были в то время, которым людям поклонялись, это были неживые. Они были сделаны рукой человека. Идея, что Бог вечный, идея, что Искупитель живой, говорит нам о том, что Иов понимал, что Искупитель его был принесен в жертву. Иначе почему бы он говорил в контексте, что его Искупитель живой или воскрес? В Новом Заветном понимании мы понимаем, что Господу надо было страдать и умереть и воскреснуть. Но просто говорить за жертву, за искупительную жертву. Агнец всегда умирал. Или его приносили в жертву. Но чтобы иметь искупителя или жертву искупительную, живую, говорит, что Иов понимал воскресение Иисуса Христа в каком-то контексте, который мы не понимаем. Когда мы смотрим на тело мертвого человека, мы понимаем реальность смерти. Мы понимаем реальность того, что Бог сказал Адаму и Еве, в тот день, когда вы согрешите, вы умрете смертью. Смертью умрете. Почему повторяется, что вы смертью умрете? От чего можно еще умереть, если не от смерти? Когда сердце останавливает бить, мы умираем. Но смертью вы умрете, Бог сказал Адаму и Еве. И каждый раз мы собираемся на похоронное служение, мы видим реальность того, что Бог сказал. Иов видит и знает и верит в свою искупителя, но он живой. Так что эти истины были ему открыты самим Богом. И он этому поверил. И он написал это и засвидетельствовал нам. И спустя столько тысяч лет мы это имеем. Когда Иисус Христос умер, те, которые были самые близкие к Нему, оставшиеся 11 апостолов, женщины, Мария, там другие, вот эта группка людей, какая была их надежда или какое было их упование? Или о чем они говорили между распятиями Иисуса и воскресением утром? Они говорили за живого искупителя или они говорили за умершего ихнего лидера? В воскресенье два ученика идут в Эммаус, Господь присоединяется к ним, и они, к сожалению, говорят, а мы думали. Те же самые ученики, потом, когда Господь открылся им, показал им, преломил хлеб, говорит, не горело ли наше сердце? И там написано, воистину Он воскрес. То, что мы говорим всегда, наше славянское приветствие друг другу. Христос воскрес, воистину Он воскрес. Но в пятницу вечером и весь субботний день апостолы, все, которые знали Господа, они только сожалевали и говорили, а мы думали. Если бы Иов был там среди них, я уверен, он бы сказал, подождите воскресенье утром, он воскреснет. Он веровал, он знал. И независимо, что он сам умирал, он знал, что потому что его Искупитель жив и воскрес, и он верил в это, он верил, что на этом основании он тоже воскреснет, и он тоже будет жив. Какой контраст между Иовом и учениками, с которыми Господь прожил 3,5 года, которые видели все чудеса, все, что Господь делал, наставление, учение, все, что Господь ему учил. Петр, Иоанн, они были на горе, они видели Господа во славе своей преображенном. Они слышали голос Бога Отца, который сказал, «Сей Сын мой возлюбленный». И что там дальше написано? Слушайте Его. Господь говорил им, наставлял им, говорит, мне надобно пойти в Иерусалим. Петр его останавливает. Нет, Господи, не иди. Фома, он знал, что предстоит Господу, говорит, пойдем, и мы с ним умрем. Они знали, что предстоит Господу, но то, что Господь им открывал, я воскресну через 3 дня. Если бы Господь нам сегодня здесь стоял среди нас и сказал, мне надо умереть, я воскресну через 3 дня. Не будем себя ставить так уж выше апостолов, которые были с ним. Я думаю, мы точно как апостолы разбежались бы, наверное. Но слава Богу, Он воскрес, и Он явился, и укрепил их верою. И эта вера теперь дошла до нас. Я знаю. Нам все дано, что нам надо знать для жизни, братья и сестры, но здесь написано. И то, что мы видим в жизни Иова, мы в следующий раз продолжим эту тему немножко. Здесь первое мы говорили, что он знал своего Искупителя, и он верил, что он жив. Но он дальше, он верит, что его Искупитель вернется на землю и будет царствовать. Мы поговорим на это в следующий раз. И во-вторых, мы поговорим о том, что он имеет личное общение с своим Искупителем. Говорит, мои глаза его увидят. Это говорит, что он верил тоже в воскресение из мертвых и в вечную жизнь. Но мы не сможем это все сегодня захватить. Так что давайте остановимся на этих двух пунктах, что он знал Он получил это знание от самого Господа. Апостол Павел пишет нам, я от самого Господа получил то, что я вам передал. Иов то же самое, он получил эту истину от Господа, и он ее передал нам. Точно так, как новозаветные писатели. А во-вторых, его знание привело его к вере. Я знаю, что Искупитель мой, я его имею, и что он живой. Так что давайте остановимся на этом сегодня, мы окончим молитвой. Отец наш Небесный, не всегда нам понятно, как ты говорил издревле, но сегодня мы верим, мы имеем то Писание, которое здесь написано, и мы держим в наших руках. И независимо на это, столько много людей до сих пор не верит тебе. Насколько мало получали откровения от тебя мужи веры в Старом Завете, и они основывали свою жизнь и размышления, и разговор свой, и все поступки своей жизни на том откровении, которое ты им говорил. Помоги и нам такую веру иметь, как они имели, и жить такой победоносной жизнью, чтобы мы все могли совместно сказать, что мы знаем Тебя, мы знаем, что Ты наш Искупитель, мы знаем, что Ты жив, и что Ты грядешь и возьмешь нас, чтобы мы были с Тобою. Славим Тебя за это. Основе этот день мы предаем руки Твои, еще дальнейшее служение предаем руки Твои. Просим, чтобы Ты дальше говорил нам через Слово Твое, жертвы и приношения, которые мы будем приносить Тебе, пускай это будет сделано во славу Твою, пускай Слово, которое мы будем читать, песнопение, которое мы будем петь, это все будет как утреннее жертва принятия Тобой. Это мы просим во имя Иисуса Христа, и вся Церковь совместно сказала. Аминь.